Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе!
Воистину воскресе! И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пасхи, и на предстоящей седмице. Вот пятое воскресенье после Пасхи посвящено некой женщине-самарянке. Ну, про самарян в Евангелии очень много всего. И я думаю, что те наши радиослушатели, которые внимательно хотя бы слушали то, что в церкви читается, а, может быть, и неоднократно читали сами Евангелие, наверняка помнят, что самаряне — это вот такой народ, который жил вроде как и рядом с иудеями и не слишком от них отличался, и в то же время камнем преткновения было отношение к религии, отношение к Богу, и то, что самарян не допустили иудеи к восстановлению Иерусалимского храма, на всю оставшуюся жизнь положило непреодолимую преграду между этими двумя соседскими народами. Поэтому иудеи очень скептически относились к своим соседям.
Да, а самаряне построили свой храм на горе Герезим, где и поклонялись Богу. Вот это именно та самая коллизия, вокруг которой, ну, вернее так, это одна из причин завязавшегося разговора между самарянкой и Христом, о котором мы сегодня будем говорить.
Но для начала мы по традиции вспомним отрывок из «Деяний святых апостолов» из 11 главы, стихи с 19 по 26 и с 29 по 30. Это тот отрывок, который прозвучит завтра во время божественной литургии в храме. И, собственно говоря, можно из всего этого отрывка выделить только несколько главных мыслей. Речь идет о том, что начинается этот отрывок со слов, что между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. И дальше весь спор между первыми учениками Христа происходит о том, кому нужно проповедовать Евангелие воскресения, а кому нельзя. И вот, собственно, под конец этого отрывка апостол Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Мне кажется, это очень важно, потому что вот группа первых самых близких, которые из уст в уста слышали все, чему учил Христос. А первыми христианами становятся люди, которые вообще только от Савла, которого не было среди первых учеников, который сам опосредованно, чудесным образом узнал о благовестии Иисуса Христа, он становится их учителем, и они первыми называются христианами. То есть вот нету этой пуповинной связи, нету вот этой царственного преемства, как у иудеев, когда считалось, если ты от этого рода, ты достоин, а не от этого рода, значит, вот сиди у себя на горе.
А в начале этой главы так и вовсе апостола Петра обвинили в том, что он общается с необрезанными, и апостол Петр сказал о том, что я проповедовал, но я увидел, как на них сходит Святой Дух, и поэтому я понял, что я не имею права как бы этому противиться. Вообще это вопрос всей первой, всей главы, это 11 главы книги Деяний, из которой мы читаем этот отрывок. Кому проповедано Слово Божие? Только лишь евреям, только иудеям или вообще всему народу? И, конечно же, ответ, который дает Святой Дух и дает жизнь в церкви, то, что христианство, оно открыто и способно быть воспринято всеми людьми, независимо от их национальности. именно эта тема и раскрывается в Евангелии, Евангелие от Иоанна, которое вот мы тоже читаем. Эта неделя так и называется по главной героине этого отрывка «Неделя о Самарянине».
Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 5 по 32. Огромный отрывок, причем он очень многослойный сюжетно. Мне кажется, о нем сложно говорить, потому что он так и просится разбить его на главы.
Да, в этом действительно отрывке есть момент диалога Спасителя с самарянкой, и есть дальнейшие последствия этого разговора. Это как бы два отдельных, можно сказать, даже сюжета. Но вот для того, чтобы как-то сложилась хотя бы первая половина, я предлагаю с самого начала нашим слушателям обратить внимание на то, что Христос очень медленно и поступенно, и постепенно открывает себя самарянке. Сначала она, придя на колодец, видит Христа, который обращается к ней, что ее удивляет, потому что она сразу же по внешнему виду определяет, что перед ней не самарянин, а иудей, и мужчина, который, в общем-то, не обращается к женщине, а тем более к самарянке. Он просит ее, чтобы она дала ему напиться, почерпнув из колодца. Она этому удивляется. Почему ты ко мне обращаешься? Тогда ей Господь отвечает, что если бы ты знала, кто у тебя просит пить, ты бы сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Вода живая в данном случае – это как бы поливалентное выражение. С одной стороны, это проточная вода, то есть нестоящая вода, а с другой стороны, это некая вода живая, которая является образом, который дает жизнь. Вот. И она еще пока не понимает, в каком значении это все воспринимать. Она удивляется, спрашивает, что откуда ты, как ты можешь мне дать эту воду, если ты, у тебя даже черпала нет. Он говорит, что кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную. То есть здесь она видит в нем не просто еврея, иудея, а мужчину, она видит в нем уже чудотворца.
Но вы знаете, мне кажется, что там есть еще. Вот Евангелие удивительная книга. С одной стороны, она вся об очень высоких понятиях, а с другой стороны, она удивительно живая.
Да.
Вот, казалось бы, вот мы на кульминации. Вот говорим мы о том, что Бог открывает себя женщине. Что говорит женщина? Женщина говорит: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не жажды не приходить сюда с этим водоносом, постоянно этот колодец». Это удивительно. Это вот за что особенно любишь Евангелие, за то, что оно все такое.
Да, совершенно верно. Но в этом же есть и некий очень для нас важный момент, когда мы понимаем, что то, о чем говорит Христос, еще пока не достигает не ушей, а души этой самарянки. И тогда этот разговор дальше продолжается. И причем Христос прекрасно понимает, что она еще пока его не может услышать. И тогда он делает неожиданный ход, говорит: «Хорошо, дам, только пригласи своего мужа». А она честно отвечает: «А у меня нету мужа». И тут он ей говорит о том, что да, действительно, у тебя нет мужа, потому что у тебя было 5 мужей, а с кем ты сейчас сожительствуешь, тебе не муж. Вообще, конечно, это предосудительное поведение, и, наверное, она хотела бы это скрыть. Да, точно скрыла, потому что в дальнейшем она на это обратила внимание. Но ее это настолько поразило, что она уже третья ступень. Она увидела в нем мужчину иудея, она увидела в нем чудотворца, теперь она увидела в нем пророка. И она говорит: «Да, ты вижу, что ты пророк». И тогда она задает вопрос о том, где поклоняться, в Иерусалиме ли, или на горе Герезим, как самаряне поклоняются. Христос говорит, что да, надо поклоняться в Иерусалиме, но настанет время, когда неважно будет, где поклоняться, потому что главное будет поклоняться в духе и истине. Вот. И она, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет Отец себе. Женщина говорит, что да, я знаю, что будет это время, когда придет Мессия. Самаряне тоже ждали Мессию, то есть Христа. Он говорит, когда он придет, то он это все и возвестит. И тут Иисус открывает себя уже во всей очевидности, говорит, что это я и есть, это я, который говорю с тобою. То есть, в конце концов, вот по этой ступеньке постепенно она все-таки пришла к осознанию того, что перед ней говорит Мессия, Христос, которого величают и иудеи, и самаряне. И причем Христос специально, педагогически долго ее к этому готовит. Но представьте, если бы он сразу сказал, я Мессия, хочу, чтобы ты мне дала воды напиться. Конечно, бы этого разговора бы не состоялось. Она бы, наверное, в страхе убежала или решила, что перед ней человек, может быть, даже неадекватный. А тут вот именно вот этим постепенным педагогическим подготовкой Христос ее щадит, с одной стороны, а с другой стороны, что удивительно, делает ее проповедницей. Потому что Христос остался один в этот момент. С ним рядом его учеников нет, они пошли за едой просто в город, откуда эта самарянка и пришла. Но она побежала, бросив свой водонос в этот город, и привела с собой кучу народу для того, чтобы показать, вот на того ли, не тот ли это Мессия, которого ждем все.
Он вообще сказал... Евангелие женщины удивительное.
Да.
Что же он мироносец, что самарянка. Вот есть в этом что-то утешающее для современных
женщин. И на самом деле мне даже кажется, что в этом есть какой-то вот противоположный вектор. Его ученики, проповедники, должны пойти были в этот город проповедовать, но они только пошли за провизией. А эта женщина, причем не самая благочестивая, вышла из этого города за водой, но вернулась в город для того, чтобы опять привести ко Христу весь народ. То есть она фактически исполнила миссию его учеников, которые по каким-то причинам ее не исполнили.
И тут начинается вторая глава этого повествования «Пришли апостолы».
Да, пришли апостолы и предлагают Христу еду. И вот тут вот очень важно, что то, чего не понимала самарянка вначале, что это за вода, о которой он говорит, совершается на новом этапе уже с его учениками, потому что он говорит, с ней он говорил о воде, а со своими учениками он говорит о пище. То есть там питье, а здесь пища. И вот он говорит о том, что он, в общем-то, и не очень-то и хочет есть, потому что его пища – это творить волю пославшего его. Получается что? Что истинное питье и еда Христа и его последователей – это, с одной стороны, творить то, что волю его небесного Отца, а с другой стороны, утешаться тем источником благодатным, который из него истекает через творение этой воли Божией и через той благодати, которая действует от Бога через него самого и через христианина.
Но дальше разговор становится все более загадочным, когда речь уже идет о жатве. Когда Христос говорит ученикам, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. И тут же говорит, что он посылает своих учеников жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Вот как совместить эти два идущих друг за другом утверждения? С одной стороны, получает награду и собирает плод тот, кто жнет в жизнь вечную. Почему они посылаются на жатву?
Ну, потому что на самом деле важно то, что в работе Божьей задействовано огромное количество людей, потому что засевают, сеют, это и пророки, и сам Христос, а собирают уже другие люди. И вот, в частности, именно его ученики-апостолы, ну, как бы соработники, вот, наверное, это самое важное слово для того, чтобы понимать, что имел в виду Христос, что все христиане и его ученики являются соработники у Бога, и они не должны воспринимать это дело как собственное, исключительно им принадлежащее.
И удивительно, что завершается вся эта история констатацией того, что многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины.
Да, и причем так и сказали, мы веруем, потому что сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира, Христос.
Так что непонятно, кто будет жать эту жатву, кто будет сеять, раз может даже самарянка посеять.
Любой из нас может и сеять, и жать, чем мы сейчас на самом деле и занимаемся.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Варина Борисова, и в студии наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. На этой неделе нас ждет праздник, очень любимый русскими православными христианами. Это 22 мая, день памяти перенесения мощей святителя Николая Мерликийского, а в простонародье Никола Вешний.
Весенний, то есть.
Ну, вот Вешний как-то лучше звучит так приятно. Есть зимний, а Вешний, вот Вешние воды, как-то все вот очень поэтично. Для меня всегда было, ну, с одной стороны, понятно, а с другой стороны, все-таки загадочно, почему из всего сонма святых сердце русского православного человека выбрало именно Николая Мерликийского. Ну, с зимним все понятно, там как-то с нашими детскими ощущениями, предощущения Деда Мороза, вот как-то подарки, вот это как-то увязывается. А что такое, почему многие писатели, описывавшие быт крестьян XIX века, описывали, что для русского крестьянина главное, чтобы в красном углу была икона Христа, Матери Божией и Никола Чудотворца? Что за такое странное прикипание сердечное именно к Николаю Угоднику?
А вы сами какой-то ответ на этот вопрос нашли?
Вот нет. Ну, то есть мне иногда кажется, что нашла, а иногда я опять теряюсь в догадках. Потому что на самом деле в силу обстоятельств жизни я очень много изучаю жития святых и очень много вижу святых, которые пользуются любовью и поклонением русских православных людей на протяжении веков. Но такого исключительного отношения, как к святителю Николаю, даже вот при всей любви русского человека к святителю Спиридону Тримифунскому, все равно вот все-таки, как говорили в XIX веке просвещенные скептики, у русского христианина Троица, Матерь Божия, Господь и Никола Угодник. Вот.
Да, это как раз словесное описание красного угла в любой деревне, в любой избе. Ну, думаю, что ответ на этот вопрос именно в том, что его наименовали угодником. Причем угодник – это, опять же, полисемантическое значение этого слова, потому что кому он угождает? С одной стороны, он угождает людям, которые к нему обращаются, а с другой стороны, он через этим самым он угождает Богу, потому что он угодник не потому, что вот он угодник перед людьми лишь только, потому что в этом и выражается его угождение своему Творцу. Более того, скажу, для меня было откровение, удивление, то, что я знал, что на Руси даже праздновался праздник Рождества Николая Чудотворца, который, впрочем, в дальнейшем был как-то ушел из жизни, но тем не менее, это был довольно популярный и важный праздник, то есть еще дополнительный был повод для того, чтобы его праздновать, именно потому, что его житие изобилует как раз какими-то вот историями про то, как он помогал в самых тяжелых ситуациях, помогал людям. Причем как бы народное сознание хочет все время какого-то святого приурочить к какой-то проблеме. А вот у Николая Чудотворца этот весь спектр в его чудесах, кому только и чем только он не помогал. И на море, то есть путешествующим. А заметим, что это путешествие большого отрезка христианской истории, это все-таки не наше с вами путешествие.
Я вам скажу, и наши тоже на любителя.
У кого как бывает и такое, да. Но это действительно большое приключение. Люди в основном, кстати, не выезжали из своих домов, даже в большой город не выезжали, на ярмарку и там. Редко когда. Это и помощь бедным девушкам, у которых не было приданного, тем, что у них была возможность через приданное в дальнейшем свою судьбу устроить. Это избавление невинного от казни. Вот. И вот это вот все вот, как бы вот такие случаи, они вот собрались, как бы, наверное, в какой-то вот сложившийся образ, что в самом невероятном случае надо молиться к Николаю Чудотворцу, и его помощь обязательно последует.
Удивительно для меня было, может быть, еще то, что к нему отношение как к своему. Вот к даже русскому, в названии, да, икон «Никола Мокрый». Вот абсолютно домашнее такое вот свойское. Представьте, речь идет о святителе, который в III веке нашей эры жил в современной Турции. То есть, казалось бы, где он и где Русь святая? То есть ни во времени, ни в пространстве, нигде никакого пересечения, и вдруг вот такое удивительно сердечное совпадение.
Ну, надо сказать, что почитают его не только на Руси, почитают его даже католики, и как раз сегодня-то и мы вспоминаем праздник перенесения.
Про то, как его украли.
Как его мощь украли, и ныне они находятся в Италии, в городе Бари, и многие уже, наверное, из наших слушателей там побывали и поклонились.
Кто-то был в Москве, когда привозили мощи.
Да, когда в Москву привозили в мощи. А, кстати, еще же ведь есть и мощи в Венеции, которые тоже тогда же, отделившись от основного, от тела, которое везли в Бари, моряки собрали вот эти остатки, отвезли в Венецию, и современное исследование показало, что они принадлежат одному и тому же человеку. Но вот в III веке римская провинция Ликия и по образу жизни, и по культуре была совершенно эллинистической. И образование своим детям почтенные граждане давали соответствующие. У нашего святого Николая Чудотворца дядя был епископом Николай Потарский. Тоже Николай, кстати, обратил.
Вполне это такое иудейское решение вопроса. Дядя епископ и сын, и племянник епископ. То есть это вот левитское такое отношение. Раз в роду священники, смысле, да? Да, значит, вот.
Ну, это не только было свойственно Ветхому Завету, у нас на Руси тоже сословие священническое все время порождала детей той же самой профессии. Это, наверное, вообще просто некий такой топос такой культуры. Так вот, его дядя, юного племянника, поставил его чтеца, а потом уже рукоположил в сан священника, сделал своим помощником и поручил говорить поучение пастве. Тоже.
Ой, не каждому дано.
Далеко не каждому, согласен. И когда отправился он в Палестину, Николай Потарский, он передал племяннику управление епархией. Вот надо сказать, что Николай Чудотворец, он был человеком из достаточно богатого рода, и поэтому он наследовал от своих родителей некое состояние, которое он
мог позволить себе пустить на благотворительность.
Да, позволить себе, все бы так позволяли, да.
Ну, на самом деле, мне кажется, это тоже важно, потому что далеко не каждый желающий имеет что. Понятно, что и две лепты вдовы тоже учитываются, но по-настоящему помочь надо иметь чем.
Да-да-да. Да. Так вот, он в конце концов был похоронен в мирах ликийских, и уже в XI веке мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, и взломали, как решили взломать его гробницу, но ошиблись. Но в 1087 году реликвию похитили венецианцы.
Они не ошиблись.
Они уже не ошиблись, да. И именно таким образом эти мощи покинули Малую Азию, Турцию современную и оказались на Пиренейском полуострове.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».